Радио. Чистое бытие.
14 часов в Киеве, 16 в Москве. В эфире Йога Радио. Как всегда, в это время и в этот день мы изучаем Бхагавадгиту вместе с Ананда Киртаном. Ананда Киртан, здравствуйте.
Добрый день, Нина. Добрый день, дорогие наши слушатели. Я очень рад снова быть вместе с вами.
Сегодня наше изучение продолжится со стиха 37 главы 4. И я так понимаю, ключевая тема нашего сегодняшнего разговора – это огонь. И огонь непростой, не такой, как мы его привыкли видеть в одной из его форм. Ананда Киртан, что скажете? Давайте начнем. Как звучит стих 37 на санскрите?
Ага, сразу, как говорят, с места в карьер.
Это с корабля на бал.
Да, это текст из Бхагавадгиты. Звучит он так. Ядхайдхамси самсидхогнир басмасат курутер джуна джнанагних сарва кармани басмасат курутетат хам. О чем же этот текст? О Арджуна, подобно тому, как пламя костра превращает дрова в пепел, огонь знания сжигает дотла все последствия материальной деятельности. Вот такое вот очень вдохновляющее утверждение делает абсолютная истина, которая известна как Кришна. И, как всегда, начнем с того, что Шрила Прабхупада по этому поводу говорит, совершенный духовный учитель, ачарья-основатель Международного общества сознания Кришны, который, собственно, перенес это знание и сделал доступным для людей Запада, которые, в общем-то, в то время, это 65-й год, погрязли фактически в невежестве. Хотя интересно, что та эпоха, она была, в общем-то, такая, ну, если можно сказать, современная эпоха Возрождения. И время, когда пресыщенная, такой рафинированная, в кавычках, цивилизованная жизнью Америка, она породила новое поколение такого протеста людей, которые выразили протест против мещанской жизни, и это было поколение хиппи. И интересно, что ну, так исторически сложилось, и, наверное, как на мой взгляд лично, это была идеальная обстановка для того, чтобы этому миру дать идеальное знание, совершенное знание. Потому что это поколение хиппи, которое отказалось от мещанской жизни, фактически это были дети богатых людей, которые имели, в общем-то, все. То, к чему стремится сейчас современное общество – богатство, богатство, деньги, деньги. И благодаря этому средству, как деньги, люди они думают, что они позволят себе самые разнообразные чувственные наслаждения. Но, тем не менее, те, кто имеет эти деньги – они могут сказать, что, наверное, счастье не в деньгах. И это точно. Не хочется говорить, что все, кто имеет деньги, они несчастливы. Нет. Счастье, оно заключено в другом. И это не вопрос денег. Как, не помню, кто из мудрецов сказал, он сказал очень такую удивительную, правильную вещь, которая проверена временем, жизнью, что деньги смогут сделать человека счастливым лишь только в том случае, если он счастлив без них. То есть вот такая вот интересная формула. И та эпоха, которая была в те годы, в 65-й год, когда Шрила Прабхупада привез Бхагавадгиту на Запад, сделал доступным западному читателю, и в конечном счете уже мы имеем эту возможность. Это было время, когда эти люди дошли до совершенства в богатстве. То есть это было очень процветающее общество и могло позволить в себе самые разнообразные чувственные наслаждения. Но, тем не менее, они были неудовлетворены. И вот это вот чувство неудовлетворенности, оно порождало новые поиски. Это молодежь, которая выросла фактически в таких вот в идеальных условиях, ну, идеальные в смысле без нужды в чем-либо, то есть в совершенном достатке, оно в конечном счете видело несовершенство культа денег, культа чувственных наслаждений, она бросила вызов, и этот вызов выразился вот в этом новом движении, который начал Аллен Гинзберг, такие движения битников, которое переросло, в общем-то, в движение хиппи. И в чем смысл был? Смысл был в том, чтобы отречься от богатства, найти счастье в каких-то других вещах. И, в общем-то, я уже не помню эту культовую группу, которая панк-группа, которые тоже были такие вот на заре революции, таких вот моральных каких-то перестановок, которые пытались пересмотреть ценности этого жизни. В конечном счете это все выразилось у этого всего движения протеста, включая хиппи, панк, там разновиды в творческом выразилось, как там в рок-н-ролле. И лозунг был такой: секс, наркотики, рок-н-ролл. Но время тоже показало этих людей, что это все очень быстро также приводит к разочарованию. То есть из неверного культа денег люди, они погрузились в океан неверного культа секса, наркотика и рок-н-ролла, что тоже не принесло счастья. И вот на этой точке кипения появился Шрила Прабхупада с совершенным знанием. И что это за знание? Это было совершенное знание о душе. Душе и не только. Душе, сверхдуши и их взаимоотношениях. То есть фактически, кто такой я, Шрила Прабхупада, он раскрыл это знание, донес. Знание оно было, но он сделал доступным это знание в своих комментариях. Он раскрыл это сокровенный смысл и такой скрытый смысл этих строк. И это знание стало доступно. Она стала доступна, в общем-то, фактически, то есть люди получили непосредственный доступ к книгам, к этой информации как таковой. И второе, что еще более важно, Шрила Прабхупада, он сделал, открыл эту сокровищницу, это называется вигьяна, не просто знание. Он это знание сделал доступным настолько, чтобы это знание, оно как масло втекло в наше сердце и изменило наше сердце. То есть он сделал доступными наши сердца для восприятия этого знания.
Знание об истинной свободе, да, Ананда Киртан? Получается, к этой истинной свободе хиппи и стремились, по идее.
Да, вот
просто в том-то
все и дело,
другими путями.
Свобода-то, или, скажем так, вот эта вот невозможность ощутить этого состояния легкости и свободу вот в контексте того, о чем мы сейчас говорим, это, в общем-то, не какие-то внешние условия. Вот в этом-то все и дело. Это не деньги, не секс, не наркотики, не рок-н-ролл, не какие-то внешние обстоятельства. Наше сердце. Наше сердце с нашими чувствами, которые не позволяют нам прикоснуться к этому состоянию, вот к этому ощущению, к этой энергии счастья. И вот это проблема. И можно перестанавливать фишки на этой доске жизни как угодно. Можно заменить, ну, не будет секс, наркотики, рок-н-ролл, будет Айвазовский, Рерих или какие-то еще другие вещи. Но это тоже не позволит. Не позволит прикоснуться к этому состоянию счастья. И в этом-то все и дело. Шрила Прабхупада, он знал, где лежит, где этот ключ находится и куда этот ключ нужно вставить. И это то, что он сделал. И пока человек не понимает свою связь с абсолютной истиной, свою связь с абсолютным целым, и еще очень важный момент, что о чем говорит и будет говорить Кришна в 13 главе, он всю главу фактически посвятил тому, чтобы понять, что мы не только едины с Богом, что мы качественно едины, это факт, но это одна сторона монеты. И когда человек поднимает эту монету, то он должен понимать, что вместе с этой монетой он поднимает и другую сторону этой монеты. И другая сторона монеты – это то, что мы отличны от Бога. То есть есть какие-то вещи, которые принципиально нас отличают, и это возводит на новый уровень духовного самоосознания. Многие философские школы, они говорят о том, что мы едины, и в частности, это имперсональная школа Шанкарачари, буддизм. Вот это тоже все с одной корзины. И ну, какие-то другие существуют философские течения, которые говорят, мы едины с Богом. Но раз мы едины, то вывод интересен такой, что я и есть Бог. Что в какой-то момент просто по какой-то причине я Бог, я попал под влияние этой энергии, внешней энергии, в которой мы сейчас находимся все с вами. И вот я на какое-то время обусловился. И знание мне нужно лишь только для того, чтобы понять, что я не часть этого мира, что я обусловлен, и что нужно освободиться от влияния этого мира. И тогда я опять займу свое естественное положение Бога. Это то, к чему приводит такая вот довольно странная, в некоторых случаях даже сумасшедшая мысль, когда человек, он, ну или скажем так, знание, которое не раскрывает вторую половину, вторую сторону монеты. И что же это за монета? Что мы отличны. И, естественно, мы подходим к очень важному моменту. Аж в чем мы едины с Богом? О чем все так говорят? Мы едины, мы едины. И ответ простой, что мы обладаем теми же качествами, что и Бог. И какие эти качества? И Брахма Самхита, она утверждает, это сам Господь Брахма утверждает, Ишварах Парамах Кришнах, Сат Чит Ананда Виграхах. То есть он обладает этими качествами. Абсолютная истина обладает какими качествами? Сат Чит Ананда и Виграха. То есть Виграха – это мы являемся какими-то личностями, и эта личность, она обладает вечностью, знанием и блаженством. И вот это действительно то, что нас объединяет с Богом. Это факт. И именно потому, что это наше естественное состояние, именно потому люди, они стремятся реализовать это состояние. Вот этот позыв, который идет из души вечности. И можем видеть, что старость, болезнь и смерть, она так неестественна. С одной стороны, казалось бы, знаете, нет другого факта, более чем факта, чем смерть. Есть интересное интервью Шрилы Прабхупады на одном из встреч на каком-то радио. Вот наши коллеги, там 60-е годы, ну, был такой, была очень скандальная передача в Америке, радиопередача, то есть это был радиоэфир. И вот был такой журналист, который всегда устраивал скандалы. И тут он решил поскандалить с лидером религиозного движения «Сознание Кришны» и встретился с Прабхупадой. И он начал с того, что «Свамиджи», то есть обратился так к нему, «С вами» — это определение человека, который способен контролировать свои чувства, это вот уровень святых фактически. И он обратился к нему, «Свамиджи, зачем вы вообще сюда приехали?» Он говорит, что у вас в Индии столько проблем, там такая высокая смертность, и вы приехали к нам на Запад чему-то нас научить. И оставайтесь в Индии, там учите. И интересный ответ был Шрилы Прабхупады. Он говорит, ну, смертность в Индии и здесь у вас на Западе стопроцентная.
То есть одинаковая.
Да, смертность, КПД смертности у нас одинаковые, стопроцентная. И этот ведущий, он был озадачен, он растерялся, он не ожидал такого ответа. Он говорит, и что вы думаете, что кому-то нужно это знание здесь? И Шрила Прабхупада тут же ему, знаете, с другой стороны, он говорит, ну, пока есть такие глупцы, как вы, конечно, будут те, кому оно не нужно, но есть много тех, кому это знание очень важно. Этот скандальный журналист, он не знал, как на это отреагировать, и он замолчал до конца передачи, и Шрила Прабхупада спокойно проповедовал все там минут 30, по-моему. Интересно. То есть, казалось бы, такой вот неоспоримый факт – стопроцентная смертность в этом мире. И что это означает? Это означает, что, к сожалению, и мы с вами умрем. И это подводит нас к очень важному такому философскому моменту, что если нет ничего более, чем естественное, как смерть, правда, да, это же так естественно, то есть мы же все умираем. То есть, может быть, для меня неестественно быть адвокатом. Ну, я могу им стать, могу не стать. Может быть, для меня неестественно быть плотником или музыкантом, но и я им никогда не стану, но умру точно. То есть это очень естественная вещь. Все умирают. Но с другой стороны, каждый может смело заявить, что для меня это так неестественно. И вот этот вот парадокс, этот один из моментов, который Кришна он поднимает. Он говорит о том, что это неестественно для тебя, Арджуна. То есть предаваться скорби и все такое, что и почему? Это во второй главе он разбирает очень интересно все эти моменты беспокойства Арджуны. И он начинает фактически с того, что он начинает объяснять вечную природу души, что это естественно, что мы не можем принять естественную смерть, потому что это к нам отношения не имеет. Это что-то инородное, чужое. И поэтому мы так сопротивляемся, потому что мы по своей природе вечны. И Кришна во второй главе, он говорит, что для души наджете мриятева кадачин, наям бутва бавитам вана бая, аджони тяхше шватоем парано, наханяте ханямане шариры. Он говорит, что для души не существует ни рождения, ни смерти. Она никогда не возникала, не возникает и не возникнет. Она нерожденная, вечная, всегда существующая, изначальная. Изначально вот по отношению к этой природе вещей, к временной природе вещей. Что это тело, которое имеет к нам какое-то отношение сегодня, но изначально мы душа, и тело наше второстепенно. Что «васам сиджирна ниет хави хая», что придет время, и это тело, оно состарится, как одежка, и мы его сбросим. И вот
поэтому
это факт.
Так важно душе научиться правильно умирать, да? Научиться правильно умирать своему телу, скажем так.
Да. И вот в этом смысл этого знания. Это то, что людей приводит в огромное беспокойство. Это то, с чем люди они не могут жить. Старость, болезнь и в конечном счете смерть. Потому что эти люди не обладают знанием. И Шрила Прабхупада говорит, что вот этот огонь, который изложен в словах Кришны, этот огонь совершенного знания, он сравнивается здесь огнем, он сжигает все в нашем сердце. И в контексте нашего стиха Шрила Прабхупада он объясняет, что он сжигает все последствия нашей материальной деятельности, кармической деятельности. И какая тут связь? Связь такова, что человек, живя в этом мире, совершая действия, он же порождает цепочку последствий. Ничего не возникает ниоткуда, и ничего никуда не уходит в небытие.
Вот как раз хотела спросить, почему нужно последствия материальной деятельности сжигать?
Есть причинно-следственная связь, Инна. Вот сейчас мы с вами говорим, и это наше действие, а действие мы совершаем на уровне ума, когда мы думаем, это тоже действие. И связь есть прямая. Если мы долго думаем о чем-то, то мы в конечном счете начнем говорить об этом. Правда, да? То есть, если меня что-то будет беспокоить в уме, то в конечном счете это все окажется у меня на языке. И это второй тип деятельности – речь. И если мы о чем-то постоянно говорим, то в конечном счете это переведет меня к определенным действиям. И это уже непосредственно вот такие какие-то физические усилия. То есть три уровня деятельности. На уровне мысли вся карма, она зарождается на уровне мысли. Если мы на уровне мысли, на уровне знания, на уровне сознания не смогли ее побороть или направить в нужное направление, ну, если это речь идет о плохих мыслях, если в нашей голове есть хорошие мысли, то наоборот, разжечь огонь каких-то благочестивых мыслей или духовных, высокотрансцендентных, то это все равно породит в конечном счете то, что такую цепочку, что это все перетечет в наш язык, шраванам, киртанам. Мы начнем говорить об этом, и говоря об этом, мы начнем действовать. Но совершая действия, мы тут же порождаем последствия.
Неважно, какие действия, Ананда Киртан, да?
Неважно.
Хорошие или плохие?
Хорошие действия породят, естественно, потянутся такие ниточки к хорошим последствиям. Если вы делаете, вот кто-то тут в чате писал зарядку, для чего я делаю зарядку? Чтобы потом хорошее тело было. И это верно. Это совершенно верно. Сейчас вы совершаете какую-то благочестивую деятельность, и эта деятельность, она принесет вам плод. И это и есть причинно-следственная связь. Если вы сейчас плохо говорите о ком-то, то в конечном счете будут говорить плохо о вас. Если вы заботитесь о ком-то, то в конечном счете будут заботиться о вас. Причинно-следственная связь. И это приводит к определенным проблемам. И в чем проблема? Проблема заключается в том, что эта вот связь, она растягивается, может растягиваться на бесконечное долгое время. А уж так устроено, что наше время, наше тело временное. И если мы сменим тело, то все равно мы будем вынуждены получить плоды, которые мы породили, может быть, в прошлых жизнях, в этой жизни, в следующей. То есть это есть разновидности кармы. Есть карма, тип кармы, который еще не пророс, то есть который мы плодов еще не видим. И он может, семена эти лежать могут многие жизни. Мы можем в этой жизни вдруг получить какие-то реакции, которые, знаете, как говорят, с неба свалились. Но ничего с неба не валится. Все есть причина, все есть следствие той причины, которую мы когда-то посадили в виде семечка. Есть тип кармы, который мы уже сейчас пожинаем. В конечном счете, вот благодаря какой-то карме, результат кармы, я сижу перед микрофоном, я разговариваю с вами, нас какие-то люди слушают. Это уже элемент, разновидность кармы, которую мы пожинаем сейчас, здесь и сейчас. И есть третий тип кармы, который уже пророс, где-то уже, знаете, цветочек пахнет, но завтра, послезавтра я к нему прикоснусь. И, ну, это вот, скажем так, на болезнях очень хорошо видно. Если вы 20 лет пьете пиво, то, пожалуйста, примите тот факт, что через 20 лет у вас закончится печень, и вы будете остаток жизни болеть циррозом печени.
Примите тот факт, что средний возраст будет 60 лет.
Да, и что это не произойдет, знаете, как вчера вы еще были свежие и здоровы, а сегодня утром проснулись, и у вас уже нет печени. Нет, это полетят первые ласточки, как говорят. Да, начнет что-то беспокоить, начнет как-то более, все больше и больше проявляться признаки этого. И вот эта вот карма, которую она уже начинает прорастать, но плод, он придет, он созреет где-то очень скоро. Ну, очень скоро это в кавычках, то есть это мы говорим о больших, можем говорить достаточно о больших периодах времени. Но тем не менее, это такой факт. Но люди иногда думают, ну, тогда буду совершать хорошие поступки. И хорошие поступки, естественно, они принесут хорошие результаты. Да, это факт. Они принесут хорошие результаты. Но проблема заключается в чем? И мы уже говорили вот несколько минут назад о том, что рождаться и умирать – это неестественно для нас. То есть мы нас поместили в такие условия, в которых мы находимся в очень таких некомфортных условиях. И некомфортные условия создает нам наше тело, которое состоит из ума, чувств, разума. И это проблема. И причем здесь хорошие поступки? А самая прямая связь. Даже если вы будете совершать хорошие поступки, то рано или поздно плоды этих поступков вам придется пожинать. И, конечно же, хорошие поступки или плоды хороших поступков всегда приятнее пожинать, чем результаты, скажем, какой-то неблагочестивой греховной деятельности, которая выражается в болезнях, в плохих отношениях, в иллюзии, в невежестве, которое проявляется в большом спектре, такой, в разнообразии. И, конечно же, плоды благочестивой деятельности, они куда приятнее. Это, скажем, хорошее рождение где-то в хорошей стране. Это здоровое, красивое тело. Это хорошее образование вы получите, богатство в знатной семье, скажем, там, в благочестивой. И это все куда приятнее, да, чем болеть и жить в нужде. Но проблема заключается в другом. Что такое положение, у него тоже есть обратная сторона медали, как говорят. И какая это обратная сторона медали? Даже если вы родились в самой замечательной стране, вы все равно будете вынуждены стареть, болеть и умирать. То есть ничего хорошего вообще в этом факте тела, пусть даже в самых идеальных условиях, нету. Более того, часто эти условия, они приносят нам еще больше проблем. Что имеется в виду? Иногда люди задают вопрос, а в наше время эти контрасты, они очень очевидны. Что почему, скажем, один человек такой негодяй, вот такой негодяй, а у него все есть. Он и богатый, у него и хорошие машины, и красивая молодая жена, и он ни в чем не нуждается, и может позволить себе все, но он первый негодяй.
Очень частый вопрос, на самом деле, когда людям вот рассказываешь о карме, например. И вот, говорят, где же эта карма? Покажите, ведь он же счастлив.
Это беспокоит людей, потому что сейчас мир контрастов, так все разделилось. То есть такая, нету такого какого-то среднего звена. То есть есть либо одно звено, либо второе. Либо очень богатые, либо становятся все очень бедными. Ну и дальше этот контраст будет все очевиднее. И в чем тут дело? Ну, во-первых, нельзя завидовать. Потому что человек, который обладает знанием, он должен понимать, чтобы получить такое рождение, в котором к тебе придут плоды твоих благочестивых поступков, нужно совершать большие аскезы. И сегодня, когда мы смотрим на этих людей, мы видим просто вот в этой точке времени. Вот сейчас и здесь мы смотрим в это лицо, лицо, которое, как по нашему мнению, негодяй, и как такому негодяю вот такое счастье подвалило. Но на самом деле у нас нет способности растянуть во времени вот это вот время, растянуть и посмотреть, а что же было там 100 лет назад или 200 лет назад, когда он был в другом теле, какие аскезы он совершал, что для этого ему пришлось пережить этой душе, чтобы в этом рождении получить все это. Но получив, вот тут возникает вопрос. Допустим, представим, что вы жили, родились, в прошлой жизни совершали благочестивые поступки, совершали какие-то аскезы, и плоды вы получаете в этой жизни. И вот к вам привалило это счастье. Но что с этим счастьем делать? И вот тут возникает новая проблема. Мало получить хорошие ресурсы. И мы видим, что и вот в Кали-Югу это как раз все это становится, такие вещи, как красота, богатство и все остальное, здоровье, хорошее рождение в хорошем месте, оно фактически становится для людей проклятием. И проклятие заключается в том, что люди в Кали-Югу, они не имеют доступа к знанию, к совершенному знанию. И к чему это приводит? Это приводит к тому, что рождаясь в этом теле, так уж случилось, так устроен этот мир, так устроен механизм. И в этом есть тоже глубокий сокровенный смысл, что мы не помним своего прошлого рождения. Для нашего же блага, спешу заметить. И мы не помним, что мы, какие аскезы мы совершали в прошлой жизни. И мы думаем, что вот, живем один раз, у меня нет достаточного образования, в Кали-Югу все погружается в невежество. Много приходит обманщиков, где приходят и нас обучают тому, как лучше наслаждать свои чувства. Нам говорят, живем один раз, и поэтому давай успей все. И тогда у этого человека, у которого есть доступ к таким огромным ресурсам в виде денег, в виде там, возможностей, и тогда он начинает все эти ресурсы бросать в греховную деятельность. Он начинает погружаться, он, знаете, как говорят, снимает себя с тормозов, и в конечном счете человек за очень короткое время. Может быть, ему приходилось многие жизни совершать аскезы для того, чтобы получить плоды и насладиться этими плодами. Но получив эти плоды и не получив доступ к совершенному знанию, человек за одну жизнь он себе прокладывает очень такую, знаете, скоростную спидвей, скоростную дорогу в ад.
Потому я почему-то сейчас подумала о «Титанике».
Благодаря всем этим деньгам он имеет доступ к самым изощренным видам чувственного и в конечном счете греховного наслаждения в виде секса, наркотика, рок-н-ролла и всего другого разнообразия, которое предлагает Кали-Юга. И человек еще даже в этой жизни, он сжигает все плоды своей благочестивой деятельности. И только на моем веку, мои знакомые, несколько человек, миллионеры, а я так про себя думаю, наверное, миллиардеры, которых одного убили, другой закончил жизнь самоубийством, третий там еще что-то произошло. В конечном счете, очень быстро сжигается хорошая карма, если постараться. И, конечно же, те, кто имеют возможность, те, кому выпала такая удача встретиться с совершенным знанием в виде того знания, которое мы с вами пытаемся как-то говорить о нем, изучать, конечно, это громко, потому что за час эфира трудно сказать, что мы изучаем, но тем не менее, действительно, мы изучаем, как говорят, капля к капле. И если человек получает доступ к такому знанию, это огромное благословение. Потому что благодаря знанию он получает возможность обрести знание, как жить в этом мире. И совершенная жизнь, которая приводит к, вот к этому естественному для нас состоянию вечности, знания и блаженства, то есть к истинному счастью, не относительному. Относительное счастье, относительная продолжительность жизни, относительное знание – это все то, что имеет ограничение во времени. Если знание вас не приводит к вечности, в прямом смысле к вечности, то есть если перед вами знание не открывает врата в вечность, это относительное знание, и оно бессмысленно, потому что жизнь скоротечна, время неумолимое, оно очень быстро заставит всех нас состариться и распрощаться с этим телом. И поэтому это бессмысленно. Если знание не раскрывает ключ, не открывает нам врата к вечному счастью, это тоже знание, которое имеет временную природу, и счастье, которое оно позволяет вкусить, оно будет временно. И вот вам три аспекта. Мы должны искать, это постигать знание, которое раскрывает нам вечные истины, то есть вечности, знание вечности, которое раскрывает вечные истины, и благодаря которому раскрывается ворота в мир вечности и в мир вечного счастья. И Бхагавад-гита, она как раз этому и учит. И она говорит о том, что даже благочестивая деятельность, она не очень хороша. Помимо того, что вы загордитесь, вы очень быстро можете получить возможность скатиться в ад. И только благодаря трансцендентному знанию, знанию, которое имеет вечную природу, человек получает способность удержать все плоды благочестивой деятельности в своих руках. Это означает, что он может правильно распорядиться своим хорошим рождением, он может правильно распорядиться своим положением, он может правильно распорядиться своим красотой, богатством и ресурсами, которые он имеет. И, конечно же, для меня, вот, скажем, потрясающий пример – это Альберт Форд. Он человек, который принял прибежище у стоп Прабхупады. Тот Форд, на машинах которого мы ездим, который спас Америку фактически от революции, вернее, не тот, это правнук. Правнук этого знаменитого Генри Форда. Как говорят, Форд сделал Америку. Ну, немножко историческая справка, что благодаря тому, что Генри Форд, он поставил заводы с конвейерными линиями, он дал возможность среднему классу людей жить нормально. И это то, что спасло Америку от революции. Вот такая вот маленькая историческая справка. И более того, благодаря этому появился огромный подъем в экономике Америки. И фактически вот Америка, она приобрела ну, вот такой статус. Это вот с тех времен и не без влияния этой личности. А в конечном счете он изменил мир. Он построил конвейер, благодаря которому сейчас немыслимо любое производство. И вот внук Генри Форда, можете себе представить, что это за личность. У него есть все ресурсы. У него есть имя, слава, почет, деньги, положение, все, что хотите. И это пример идеальной личности, которая идеальным образом может распорядиться вот этим нежданным благочестием, которое на него свалилось. Знаете, если Генри Форду приходилось еще прилагать какие-то усилия, пройти вот этот этап от бедноты и до, может быть, одного из самых влиятельных людей в этом мире, но эта личность в виде его внука, она родилась уже со всем этим. Он родился в богатстве, и вот вам идеальный пример. Лично для меня это потрясающий пример. И он сейчас, Альберт Форд, строит самый большой храм в мире за свои деньги. И вот это идеальный пример. И что тогда происходит? Это называется преданное служение. Когда мы все то, что принадлежит по факту Богу, в этом мире нет ничего, что нам бы принадлежало. Это такова истина. В этом мире и сам этот мир принадлежит Богу. И Кришна говорит: «Дай вихе шагуна моя». Это моя божественная энергия. Материальный мир – это его энергия. И мы часть его энергии. И он говорит, и поэтому, если вы не примете это трансцендентное знание, вы обречены. Вы обречены находиться в кандалах. Вот эта причинно-следственной связи, которая будет вам затягивать все крепче и крепче, стягивать вам и горло, и лодыжки, и запястья рук кандалами. которые вам в конечном счете не дадут возможности шевелиться и превратят вас, погрузят вас в различные более низкие формы жизни. И, ну, в общем, ждет только ужасное материальное существование. И бхакти-йога или преданное служение, оно учит человека правильно использовать те ресурсы, которые принадлежат Богу, правильным образом. Другими словами, отдать их, эти ресурсы занять таким образом, чтобы этот, привести в гармонию. Вот те ресурсы, которые мы сейчас имеем и которыми мы пользуемся, и не пользуемся ими правильно. Неправильно это означает для чувственного наслаждения. И Кришна говорит: «Я гертхат карману нетра локоем карма бандхана, тадархам карма кунтия, мукта сангах самачара». Он говорит, не, если вы не будете правильно пользоваться теми ресурсами, которые вам доступны, любые доступные вам ресурсы, маленькие или большие, неважно, если вы ими неправильно пользуетесь, то в конечном счете ждите один результат. Вы будете закованы. Вы будете закованы своим невежеством в кандалы материального существования, в конечном счете страдания. И поэтому надо очень обережно, очень осторожно обходиться с этим. И если человек правильно понимает эти ресурсы, а как правильно? Любая деятельность должна совершаться ради удовлетворения абсолютной истины. Вот это и есть истинная гармония. Гармония заключена в простом слове – счастье. Но счастье, оно проистекает из любви. Другого источника счастья не существует просто. То есть счастье, о котором мы говорим, такое бескомпромиссное, абсолютное счастье, оно проистекает только из одной вещи – бескомпромиссной и чистой любви. И вот эту любовь, то есть этот источник счастья, этот родник счастья мы можем реализовать только в одном месте. В том месте, где есть этот источник счастья. Этот источник счастья – это Бог. Это источник счастья – это Кришна. И для нас это очень важно понять, потому что для нас это и есть решение всех наших проблем. Это и есть решение покончить со всеми видами кармы, которые мы будем, знаете, как в паутине путаться, запутываться, и ничего хорошего в конечном счете это ни к чему не приводит для нас. Потому что дайвихи шагуна моя. Эта энергия настолько хитра, она настолько квалифицирована в том, чтобы нас запутать здесь, что у нас нет никаких шансов ни обмануть ни ее, ни обойти и не встать во главе этой материальной энергии, что иные ученые заявляют. Да? Они настолько глупы, что говорят, мы победим эту природу. Вот глупцы. И Кришна говорит, есть только один способ. Мамекам шаранам враджа. Только предавшись мне, ну, когда я скажу вам так всем, да, давайте предадимся Кришне сейчас. И у всех возникнет вопрос, а как это сделать? И ответ простой. Нужно заглянуть в строки Бхагавад-гиты. Нужно получить знание, как это сделать. Это действительно вопрос, который мы должны занимать. Занимать свой ум, занять свои чувства на решение этого вопроса. Что мне нужно сделать, чтобы Бог был доволен? Чтобы источник счастья, источник любви был доволен мной, и чтобы как следствие в моем сердце проявилась вот эта вот моя способность любить. Потому что только в отношениях с Богом можно реализовать эту вот жажду, нашу жажду в истинной любви. Истинной, когда мы говорим истинной, мы опять же приходим к этим вещам, к вечной любви. Не просто какой-то временной. Знаете, сегодня полюбил девушку, через неделю уже все, этой любви нет. Но кто от этого счастлив становится? Любовь, она, это такое состояние, что даже капля, искра любви, она за эту искру любви люди продавали целые империи. Они продавали семьи, они продавали родственников, они убивали. И до сих пор это происходит. Но предав целую империю, вдруг оказывается, что через 3 года жизни ради этой женщины, ради которой вот, история знает эти примеры, ради которой я продал целую империю, стал предателем своего народа, через 4 года я ненавижу уже ее и готов ее придушить, расправиться. Но еще 4 года назад, так как в моем сердце залетела эта искра любви, это искра от пылающего огня, который мы хотим все черпать в бесконечном пространстве, в бесконечном времени, оно способно творить вот такие чудеса. И это то, что нам надо. Истинная любовь, она лежит только в истинном месте, в отношениях с Кришной. И именно эти отношения, они в нашем сердце, в нашем же сердце порождают эту способность любить. И поэтому эта способность, она сразу раскрашивает этот мир в другие тона, в другие цвета. И какие эти тона? Счастье, блаженство, к полной гармонии. То есть вот в этом гармония. И Кришна учит этому. То есть каждый из нас, он должен заглянуть в Бхагавад-гиту, чтобы узнать, как научиться преданно служить Богу. Что за этими словами стоит? Что означает быть счастливым? Что означает такое понятие, как Бог? Что стоит за этим понятием «я как душа»? У людей очень смутные, а чаще всего извращенные и довольно странные, скажем, такие представления обо всех этих вопросах, о которых я сейчас сказал. Поэтому нам так необходимо это духовное знание. И Шрила Прабхупада нас вдохновляет, Кришна вдохновляет, и Шрила Прабхупада это фактически то же самое говорит. Он говорит, что если вы реализуете это знание в своей душе, тогда человек, когда человек обретает это совершенное знание, вся его карма проявлена, не проявлена, уничтожается. И человек избавляется от последствий как благочестивых, так и благочестивой, так и греховной деятельности, то, о чем мы уже с вами говорили. И тогда он становится свободен. Свобода. Свобода, в которой царит безграничное, ничем не ограниченное и необусловленное счастье. И тогда такой человек дорог всем. Мы сами живем в гармонии мире с собой, мы живем в гармонии со своими близкими. И в конечном счете это все произошло потому, что мы научились жить в гармонии с природой Бога и с Богом. И в этом смысл. И Кришна призывает Арджуну, он говорит, что если ты приобретешь это знание, знание о душе, обо мне, Кришна говорит о себе, как об абсолютной личности. Когда ты поймешь разницу, и вот уже наконец передачи мы поговорили о том, что, в чем мы едины с Богом, это в качествах. Наши качества такие же, как у Бога. Это вечность, знание, блаженство и вот это ощущение личности. Мы все очень личностны. И вторая сторона, что мы различны с Богом, а различны мы в количестве. Я не могу никогда в количестве сравняться с Богом. Капля из океана, она никогда не может сравниться с океаном, хотя по качеству такая же. Чтобы понять качество океана, можно взять одну каплю воды и посмотреть состав океана, химический состав океана. И вот в этом дело. И признание нами вот этого факта, что Бог велик, а я всего лишь маленькая душа, и я нуждаюсь в обществе Бога. Потому что по многим причинам. Потому что это и опора, и защита. И в конечном счете это наш Отец. Это нет никого более близкого мне, чем Бог. А все остальные, как это может ни странно звучать, может быть для кого-то новость, мы все братья и сестры. Знаете, нам даже не надо искать родственников. Сейчас очень модно такое движение, как там, как выезжать на экопоселение, ищут родственников, там, восстанавливают колено, поколение. Там. Это все хорошо. Но в конечном счете это в каком-то смысле это бессмысленно, потому что ничего не надо восстанавливать. Каждое живое существо в этом мире, он есть никто иной, как мой родной брат, сестра, даже тот, кто находится в теле котенка или жеребенка. И уж что говорить о каких-то более возвышенных, развитых живых существах, развитых в смысле сознания. Мы все находимся на одинаковом уровне, мы все дети Бога. И Бог, как наш Отец, Он на нас так и смотрит. Мы просто разные дети. Вот и все, и ничего больше. И поэтому это истинное знание. И Кришна говорит, что это есть мудрость. И давая... можно сказать, даже рецепт мудрости. В чем заключена мудрость или критерий мудрости? Видя виная сампане брамани гави хастини, шуни чайвашва пакича пандитах сама даршанага. Что мудрость заключается в том, чтобы одинаковыми глазами смотреть на слона, корову, собаку, собакоеда и даже святого. И смиренный мудрец, то есть вот тот, кто обладает мудростью, он видит, что во всех в этих вышеперечисленных, которых Кришна, это текст из Бхагавадгиты, перечисляет, что и корова, и слон, и собакоед, это в каждом из них есть душа. И вот это истинное знание, истинная мудрость. Потому что, когда мы начнем понимать и единство, и различие, тогда это приведет нас к тому, что мы поймем, что я не Бог, что Бог, Он достаточно велик, и у меня должны быть построены с Ним правильные отношения. И вот, вот это и мудрость, и совершенство знания. И это то, чему учит Бхагавадгита, это то, чему я пытаюсь вдохновить вас, дорогие наши радиослушатели. И тем самым я всю неделю я вдохновляюсь сам на это, для того, чтобы в конце недели, ну, для меня конец недели, это вот имеется в виду эфир к четвергу, чтобы быть готовым об этом сказать со всем вдохновением и вам. Примите Бхагавадгиту, раскройте для себя это трансцендентное знание, поймите, кто вы, кто есть Кришна, поймите, что вас связывает, и научитесь служить Ему, научитесь построить эти отношения, основанные на любви. И в этом цель наших встреч. Большое всем спасибо.
Ананда Киртана, вот если вернуться к качествам Бога, где-то я слышала, что слова Господа, да, Он говорит, что «я есть знание», то есть из меня все выходит, я все включаю в себя, и в то же время все вне меня. И то есть Бог, получается, равно знание. И вот здесь как раз говорится, огонь этого знания, да, огонь Бога сжигает дотла все последствия материальной деятельности. Вот какое-то качество Бога существует, которое связано как-то с огнем и с пламенем? По-моему, что-то где-то уже было об этом.
В этом мире, знаете, это очень большая тема. Это очень большая тема, чтобы как-то, знаете, как очень трудно о сложных вещах подобрать правильные слова, которые, знаете, просто сказать, они стали доступными. Но чтобы ответить на этот вопрос, я скажу так, что материальная энергия – это и есть проявление Лакшми. Духовный мир, он очень интересно построен, он очень личностный. И у божественного начала есть мужская природа, есть женская. То есть это тоже то, что исходит из качеств Бога. И самое высшее проявление энергии, вот этой любви, да, оно выражено в женском начале. И Кришна, он распространяет себя. И вот это проявление любви в духовном мире, это есть Радхарани. Это олицетворенная любовь. И если мы говорим о каких-то аналогиях, и вот материальный мир, он представлен в виде Лакшми Нараяны. Лакшми Нараяны – это проявление Бога в супружеских отношениях. Потому что во всем проявляется задумка и устройство Бога. И супружеские отношения – это тоже божественное проявление. Но в чистом виде они проявляются в Лакшми и Нараяне. То есть это форма Бога, которая проявляет совершенные супружеские отношения, где Лакшми, это, извиняюсь, Нараяна, и есть проявление самого Бога, мужское начало, а вот в женском начале это проявление, олицетворение вот этой энергии семейных отношений, если так можно сказать, в женском начале это и есть Лакшми. Но не только в этом, конечно. Но в материальном мире вот эта вот энергия, Лакшми, она проявлена в виде материальной энергии. Бумира, Пауна, Лова, Йохка, Манур, Будхи, Равача. Что все это материальная энергия, все элементы, они реальны. И реальность заключается в том, что их проявляет Лакшми. То есть это и есть сама Лакшми. И если говорить об огне, то Бумира, Пауна, Лова, Йохка, Манур, Будхи, Равача. Кришна говорит, земля, вода, огонь. Воздух, эфир. То есть это одна из стихий в материальном мире. То есть сама стихия, она представлена в виде Лакшми. То есть вот в виде материальной энергии, которая потом формируется в разнообразные виды форм. То есть вот я сейчас сижу, и передо мной, скажем, стоит колонка. Музыкальная, дорогая, студийная колонка, так сказать, специфический такой вот элемент у меня на столе. То есть вот форма – это есть Лакшми. То есть эти элементы, они Лакшми предоставила так, что сложилась вот такая форма, которая проявлена в виде колонки. Но сама по себе эта форма – это только одна сторона вопроса. Другая сторона вопроса – для чего эта форма? То есть в чем суть этой формы? Суть формы вот на данном примере в виде этой звуковой акустической системы – это то, чтобы производить звуки, вибрацию. И вот это вот качество, способность передать, качество, то, что нас привлекает. То есть мне этот предмет на столе нужен для того, чтобы услышать эту вибрацию. То есть меня привлекает вибрация. И вот эта вибрация, то, что меня привлекает, это есть Кришна. То есть, итак, давайте подведем итог. То, что меня привлекает, какая потенция вот этой материальной формы, это Кришна. Но чтобы проявить эту потенцию Кришны, которая привлекает меня, оно проявлено в виде Лакшми, которая проявляется в этой форме. Это такой пример. Может быть, несколько сложновато звучит, но надеюсь, оно будет понятно. Также огонь. Сам огонь, стихия огня – это Лакшми. Но чем привлекает огонь или в чем могущество огня? Это в способности светить, в способности греть, в способности зажигать другие предметы. И вот эта вот способность – это есть Кришна. Сама форма – это Лакшми. Если у вас есть блендер, дома блендер, да, мы говорим, вот это блендер. Мы берем в руки, но мы берем в руки просто какой-то пластмассовый предмет. И вот этот пластмассовый предмет – это есть Лакшми. Это какая-то энергия, стихия или какой-то конгломерат этих элементов. Он был сформирован в определенную форму. В данном примере это блендер. Но блендер сам по себе – это еще не блендер, это просто форма. Этот блендер, он должен выполнить свое предназначение. И эта способность взбивать, скажем, вот это и есть проявление Кришны. То есть, скажем, электроэнергия, когда мы подключаем этот блендер, чтобы он стал по факту блендером, это есть Кришна. Есть холодильник – это форма. Энергия, которая превращает холодильник в полезный предмет в виде вот этой энергии, которая холодит, это есть Кришна. Так что не только огонь. Кришна, он проявлен во всем. Он проявлен во многих вещах, которые сейчас меня окружают на расстоянии вытянутой руки. Все, что привлекает, все, что есть прекрасное, великолепное в этом мире, это и есть энергия Кришны. Но та форма, через которое это проявлено, это есть Лакшми. И священные писания говорят, это наука, чтобы… Но Лакшми, она всегда принадлежит Нараяне. То есть, это энергия Бога, и она принадлежит Ему. И поэтому мы должны совершенным образом Лакшми занять в служении Нараяне. То есть, сказать простым языком, все, что нас окружает в этом мире, мы должны занять в служении Богу. И это совершенная гармония, совершенная природа совершенных вещей. Все в этом мире совершенно. Даже каждый элемент атома возьмите, и он проявлен самым совершенным образом, как он действует, как вот удивительно просто. То есть вот такая вот форма, да, материальной энергии, как атом, и то, насколько она совершенна. Я надеюсь, ответил на вопрос, может быть, он в другом контексте каком-то звучал, но вот мне показалось, что нужно ответить именно так.
Ну да, одно из качеств, я просто слышала, что одно из качеств Господа – это то, что Он горячий, ну вот в таком плане. Ананда Киртан, у нас еще есть вопрос, Назар спрашивает. «Мой дедушка знал дату своей смерти, знал точно день смерти. И когда уже был болен, практически при смерти, он спрашивал близких, сколько еще дней осталось к 12 числу». То есть я так понимаю, эту дату, вот, которую он знал. И Назар спрашивает, как это объяснить, что говорят веды о таком факте. И он уточняет, что дедушка был прилежным практикующим христианином.
Добрый день, Назар. Это говорит, в общем-то, об одном. Ваш дедушка был честным человеком. И благодаря этой честности люди становятся способными честно практиковать. Честно – это означает по закону Бога, а не подгибать под свои какие-то условия утверждения Бога или Его желания. И это есть честность. И когда человек доводит до совершенства вот этот фактор честности, правдивости, это последняя нога религии в Кали-йогу, которая как-то еще держит этот мир на плаву. Это правдивость. Когда человек правдив, тогда он может себе честно сказать, негодяй я или нет, что правильно, что неправильно, и что, знаете, как честно, что нечестно. И вот тогда, когда человек реализует это удивительное качество, правдивость, тогда ему как следствие становится, природа так действует, что она начинает раздвигать ему, раздвигать способность видеть. Ну, на простом примере. Да, мимо вас проехал какой-то сумасшедший мотоциклист, и вы по каким-то неуловимым признакам понимаете, что на следующем повороте он не вложится в него, и будет авария. И так и происходит, этот человек доезжает до поворота, и вы видите, что он попадает в аварию. И вот эта вот способность увидеть чуть вперед, это тоже результат честности. Так действует материальная энергия. То есть, если мы честны, то этот материальный мир, он тоже становится по отношению к нам честным. Он нам начинает раскрывать свои карты. И человек способен видеть даже на таком простом примере, фактически, что это за пример. У каждого таких примеров, я думаю, очень много. То есть мы увидели будущее. Правда, да? То есть этого еще не произошло, он просто еще мирно ехал и ни о чем не думал. Но мы понимаем, что это мирной езде осталось там 30 секунд. И так и происходит. То есть вот это вот наш какой-то потенциал честности, он дал нам возможность увидеть будущее там, на 30 секунд вперед. Если мы еще более честны, мы можем увидеть и предсказать, предугадать. Ну, это не совсем верно, там, предсказал, предугадал. Это не какой-то мистический процесс. Это естественный процесс. Можно увидеть будущее. И когда человек доводит вот эту свою способность быть честным до достаточно высокой степени, до достаточно высокого качества, он видит свой день смерти. Многие святые, они знают это. В случае со Шрилой Прабхупадой это вообще удивительный момент. Такие святые, как Шрила Прабхупада, он вообще отставил свою смерть. То есть он должен был умереть, и все уже, все, вот умирает, все. Представляете, человек выдыхает, приходит момент, когда он умирает, но ученики захотели, не уходи, Шрила Прабхупада. Они начали умолять его, и Шрила Прабхупада сказал, хорошо, я еще побуду с вами. Личности становятся способными, такие личности, как Шрила Прабхупада и подобные ему, становятся способными даже регулировать смерть. Смерть становится слугой таких личностей. То есть на этом вот примере вашего дедушки мы увидели, что он был способен увидеть смерть. Но на примере Шрилы Прабхупады мы увидели, что сама смерть уже становится служанкой. Служанкой самой этой личности. Это удивительно возвышенные личности. И ваш дедушка, очевидно, был возвышенной личностью. Надеюсь, у него такие же достойные потомки.
Ананда Киртана, может быть, последний вопрос, если возможно, вот коротенько на него ответить. Любовь спрашивает. Ананда Киртана, получается, что Майя и Дурга – это Лакшми?
Да. Различные проявления.
Короткий ответ. Спасибо, Ананда Киртан, большое за сегодняшнюю
квест.
Беседу.
Тут есть маленький вопросик. Я извиняюсь, конечно, что я так сразу ворвался. И тут пишут в чате. Любовь, конечно, это все разные аспекты одной энергии, как и Кришна. Это Шива и Вишна. Да, но это и одновременно это и не одно и то же. Так что тут не надо равнять, все ставить, проводить знак равенства. С одной стороны, это правильно, но есть более тонкие какие-то вещи, которые все-таки есть различия между Шивой и Вишну и другими экспансиями Кришны. И поэтому Кришна в священных писаниях, в Шримад-Бхагаватам, говорит, что Кришнасту Бхагаван Сваям, где раздел, который перечисляет различные воплощения Бога, в том числе и Шиву, и Вишну, и Брахму, и там других каких-то, где так или иначе проявлена энергия Бога, либо как непосредственная Шакти Авеша Аватара, Сакшат Шакти Авеша Аватара, или как Вибути Шакти Авеша Аватара, как тот, кто кого он наделяет своей божественной, божественным Шакти. Но в конечном счете говорится, что ну, во всех этих аватарах, которые перечислены, в конечном счете подводится итог Кришнасту Бхагаван Сваям. И вот это вот определение Сваям выделяет Кришну как того, кто никто не равен ему. То, что делает Кришну, вот это воплощение Кришны, а это даже не воплощение, это есть источник всех воплощений. Все остальные воплощения, они изошли от Кришны. Он делает положение вот этого изначального Бхагавана, Бхагаван Сваям, Кришнасту Бхагаван Сваям, делает исключительным.
Поэтому... И даже Рама не равен ему.
И даже Рама не равен. Говорится, что одно имя Кришны заменяет три, одно повторенное имя Кришны заменяет три повторенных имя Рамы. Один к трем. Ну, это, конечно, трансцендентные такие лилы, трансцендентные какие-то определения, но по факту да.
Да, потому что, тем не менее, Кришна – это Рама, и Рама – это Кришна.
Единственный, кто максимально, ну, согласно шастрам, кто максимально находится на одном уровне с Кришной – это Господь Чайтанья. Потому что Господь Чайтанья – это и есть Кришна, просто который проявил другое настроение, другую бхаву. И это, ну, пожалуй, единственное воплощение, но это уже даже не воплощение, это вот такое единственное проявление Господа, которое нам известно, ну, мне, по крайней мере, изучая шастры, и как-то вот понимая, зная всю эту философию, науку, сознание Кришны, о котором можно сказать, что он тоже является Сваям Бхагаван, потому что вот он и есть Сваям Бхагаван. Но никто больше не равен. Ну, это вот, скажем так, вот, чтобы прославить Господа Чайтанью, благодаря которому мы, собственно, сейчас и говорим об этом возвышенном предмете. Именно благодаря тому, что Кришна, он проявил это настроение. Настроение Аудари, мы тот же Кришна, только в другом настроении. Понимаете, да?
Ну что ж, Ананда Киртан, спасибо огромное за сегодняшнюю беседу и продолжим следующий четверг. Спасибо, что были с нами.
Большое всем спасибо. И вам спасибо, Инна, и вам, дорогие слушатели. До свидания. Йога-радио.